Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Тань, еще раз привет.
Еще раз привет.
Итоги информационные сегодняшнего дня будем подводить. Начнем с позитивных сообщений. Объявили перемирие на границе Армении и Азербайджана. И вот, значит, какие заголовок. Азербайджан и Армения приняли меры по стабилизации обстановки после беседы глав военных ведомств с российским министром обороны Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Вот, понимаешь, сила слова.
Сила слова. Да. Ну, знаешь, остается только надеяться, что сила этого слова будет настолько сильна, простите за тавтологию, да, но, тем не менее, да, как-то это перемирие действительно продлится, а не закончится уже сегодня ночью. Значит, с 17:30 по Москве и с 18:30 по местному времени вот объявлено перемирие. В настоящее время ситуация нормализовалась, находится под контролем. Президент России Владимир Путин тоже побеседовал по телефону перед этим с премьером Армении Николом Пашиняном. Обсудили, значит, вот тоже всю ситуацию. Каких-то, на самом деле, деталей, ну, мне кажется, ожидаемых деталей не было. Ну, вот хотя какая деталь? После, потом Шойгу побеседовал. Вот, как бы, главная деталь, да, этих переговоров. Ну, в Кремле сказали, что Путин и Пашинян условились продолжать контакты, ну, по поводу этой ситуации и по поводу конфликта, который с Азербайджаном, ну, мне кажется, точку еще здесь нельзя такую жирную поставить.
Нельзя,
конечно.
Но надо сказать, что мир выражал обеспокоенность. Вот и Голландия, ну, в смысле Нидерланды, призывали обе стороны, Армению и Азербайджан, к немедленной деэскалации на границе, и во Франции тоже заявляли, да, и ООН совершенно верно тоже призывали Азербайджан и Армению к сдержанности. Но вот Шойгу поговорил, вроде бы, знаешь, как дословно звучит сообщение на сайте оборонного ведомства, согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, ситуацию на армяно-азербайджанской границе удалось стабилизировать. По ситуации на 18:30, вот по местному, обстановка относительно спокойная, огонь прекращен.
Будем надеяться, спокойно. Мы искренне будем надеяться, что так оно дальше и будет, потому что если высказывают и комментируют все эту ситуацию, это говорит о том, что действительно всех это беспокоит, ну и Россию в том числе. Поэтому Россия, в принципе, в стране в очередной раз не осталась и приняла непосредственное участие в решении конфликта.
Радио «Спутник».
К QR-кодам. Теперь тема, которая волнует весь мир, можно сказать. В общем, продавать билеты...
Ну, в России сейчас особенно,
особенно,
мне кажется,
да, да, начиная с выходных. Продавать билеты по QR-кодам будут обязаны не только российские, но и зарубежные авиакомпании.
Об этом сообщил замминистра транспорта Кирилл Богданов. Ну, значит, это уточнение в продолжении вот всей этой истории с законопроектом об обязательном...
С инициативой, пока
Ну, законопроект да, ну, да. Внесут, рассмотрят, рассылают в регионы до 14 декабря. Там, видимо, будут какие-то уже либо окончательные решения, либо предварительные решения, может быть, замечания относительно этой инициативы. Ну, в общем, с 1 февраля 2022 года планируется, что нужно будет обязательно использовать QR-код при покупке авиабилетов. Вот Минтранс допустил выделение субсидий российским авиаперевозчикам, ну, для компенсации вот такой меры, потому что понятное дело, что кто-то не сможет полететь, но еще не до конца понятно, когда именно кто-то не успел получить QR-код, допустим, для того, чтобы полететь, или кто-то, в принципе, не будет теперь путешествовать, хотя, мне кажется, и так особо мы не путешествовали с начала пандемии, не сильно возобновилось. Но вот важное уточнение, да, что и зарубежные авиакомпании, российские власти такую меру будут принимать и к ним, поэтому тоже вопрос, как это будет влиять на на зарубежные поездки. Здесь вот объективно лично я оценить не могу, потому что я пока с начала пандемии так ни разу за рубеж и не улетала, в ближайшее время не планировала, и вот помешало ли мне это или нет? Ну, так это тебе коснется,
захочешь куда-то по России полететь, понимаешь, ты Сочи,
ну,
Краснодарский край.
Есть, QR-код вот, есть, но... поэтому пока переживаний нет. Значит, сумму компенсации пока не стали называть. Есть предположение, что они могут достигать 7 миллиардов рублей для авиакомпаний и около 1 миллиарда рублей для аэропортов. Значит, ну, предложения о компенсации авиаотрасли уже направлены в правительство. Посчитали убытки, какие будут в связи с такой мерой. Значит, сфера, область будет терять не менее 15 миллиардов рублей каждый месяц. Это 90 миллиардов рублей.
А, это отрасль.
Отрасль, угу. Вся авиаотрасль. Угу. За полгода еще 20 миллиардов рублей уйдет на возврат денег пассажирам без QR-кодов. Вот здесь еще, конечно же, ожидают, что сократится спрос на авиаперевозки в половину. И при этом Минтранс заверяет, что сейчас ведется работа, ну, технического характера, чтобы не было вот каких-то очередей, проблем с QR-кодом, как при покупке, так и при проверке, при регистрации на рейс. Ну вот обещают, что проблем не возникнет, хотя, честно говоря, верится как-то вот лично мне все равно с трудом. Потому что что-то новое, и что-то новое всегда с какими-то погрешностями и ошибками начинает работать.
Ну вот эта история с сокращением спроса на авиаперевозки на 50% скажется на тех, у кого этот QR-код есть. Вот опять идет, ну, такой, как сказать, непрогнозируемый и неподвластный никому раскол. Ну вот у нас с тобой есть QR-код. Вот я, кстати, я против обязаловки. Я уже говорил об этом лично.
Аналогично.
Я против обязаловки. Но... С другой стороны,
наши
если
билеты
смотреть,
будут стоить дороже.
Да, совершенно. Потому что кто-то не хочет делать прививку и получать QR-код. А мы с тобой будем расплачиваться за этих людей. Вот такая дилемма.
Вот будет ли реальной проблемой QR-коды для авиакомпаний и аэропортов, сказал генеральный директор Ассоциации аэропорт гражданской авиации, почетный работник Транспорта России Виктор Горбачев.
Да и здесь, в принципе, ничего не отразится. И вообще удивительно, с чего это вдруг Минтранс будет субсидировать полеты российских авиакомпаний. Чего такого-то? Железная дорога тоже вводит QR-код. Что, ее тоже будут, что ли, субсидировать? Ничего тут страшного нет. Единственное просто неудобство, что нужно будет приобретать сканеры и людей обучать, как это все это делать. Но это не такие большие проблемы, если дадут, так сказать, время для подготовки.
Ну, тебя вот успокоил такой комментарий?
Нет, ну я понимаю, что с технической точки зрения никаких проблем
не должно
но
быть.
Ты покупаешь...
Хотя, опять же, неизвестно.
Мы все, ну, большинство людей покупают через интернет авиабилеты, но приложил фоточку вместе
сразу
с паспортом, да, своего QR-кода. Дальше программы, алгоритмы все считают. Покупаешь в аэропорту, сканером провели по QR-коду. Ну, тут с технической точки зрения, конечно, речи, ну, там, сложностей, конечно, речи не идет, а вот с вот этих всех финансовых... Как
Но
это
если
все...
при этом эта компенсация поможет, в общем, поспособствует тому, что цены на билеты не будут повышаться, вот мы с тобой не будем платить больше, если захотим куда-то полететь из-за тех, что, в принципе, стали меньше летать, так как нет QR-кода, то, может быть, оно и хорошо? Если действительно это поможет.
Да, надо
мы с тобой тут, правда, посчитать не сможем.
Не сможем, нет, не сможем. А если очевидно тоже, что авиакомпании, так сказать, пользуясь случаем, тоже будут стремиться к увеличению прибыли. А за чьи счет? Ну, за тех, кто кого перевозит.
Все-таки полетит.
Да. Дальше. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррелли предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования.
Но мы с тобой сегодня уже затрагивали эту тему. Значит, в Брюсселе прошли заседания глав МИД и глав Минобороны Евросоюза, обсуждали общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие годы. Вот проект называется «Стратегический компас».
Красиво.
Красиво, не буду спорить. Да. Вот вопрос в том, все-таки, что там придумают в рамках этого проекта, понимаешь? Значит, внешнеполитическая служба Евросоюза проект уже представила, и создание тех самых сил быстрого реагирования войдет, ну, в некую вот итоговую программу, которую обещают утвердить на саммите ЕС в марте 2022 года. Что говорит Боррелли? Чтобы эффективно реализовать задачи по противостоянию современным вызовам, мы должны действовать. Ну и вот он предлагает поэтому создать эти самые силы быстрого реагирования. Как пример таких ситуаций, это текущий миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши называется. Но при этом, смотри, вот тоже комментируя этот кризис, Боррель сказал, то, что сегодня происходит на польско-белорусской границе, это новый способ управления конфликтами.
Ну, вот. Россия и Белоруссия виноваты в том, что мигранты звали, пропагандировали идею мультикультурализма. Они прилетели в Минск для того, чтобы перебраться в Германию. Да, и виноваты в этом.
Но конечно. Вот вопрос-то в том, если эти силы создавать, ну и да. Как-то называть эти силы, да, по-новому, видимо, некой, может быть, новой организацией, я не знаю, новым каким-то сообществом, а помогать-то это будет реально как-то в борьбе того, чтобы подобные конфликты не превращались в оружие.
Вопрос, у меня несколько вопросов. Вот опять мы возвращаемся к теме Евросоюз и Североатлантический альянс. Вот как, собственно, вот эти силы будут, ну, коммуницировать и сосуществовать наряду с альянсом? Это же бабло, это же нужно финансировать вот эти силы совместного реагирования, это раз. А во-вторых, а что это за силы такие? Как они помогут в борьбе с миграцией? Ну, то есть это, очевидно, речь идет о военных. Это создается некая военная группировка, которая что будет делать? Вот сейчас бы она существовала, она что будет делать?
Вот я тебе поэтому предлагаю послушать комментарий. Возможно, ты услышишь ответ на свой вопрос. Комментарий военного эксперта, политолога Ивана Коновалова.
Была попытка создать подобную структуру, поэтому непонятно, зачем господину Боррелю еще раз озвучивать нечто подобное. Если это прообраз будущих европейской армии, о которой идет речь, то армии не начинают строить со спецназа. Другой должен быть подход. Так что, ну, очевидно, что это просто очередное заявление, попытка будировать дискуссию по поводу военной составляющей Евросоюза. Никто в Евросоюзе не понимает, на самом деле, как это воплощать. Но говорить об этом любят.
Ну, говорить об этом любят. Ну, действительно, ну, посмотрим.
То есть не идет речь о решении текущих задач. Вот какой можно сделать вывод.
Да. Ну и как американцы на это отреагируют? Мы знаем, что бюджет НАТО недофинансируется, и у американцев в связи с этим постоянно огромное количество вопросов возникает. Вот как они отреагируют опять? То есть они вносят большую сумму в НАТО, которая является, собственно, да, единой такой европейской, ну, не только европейской армией. А тут Европа еще не докладывает. Вкладывая деньги туда, будут создавать какие-то свои силы реагирования на то, чтобы противостоять миграционным вызовам. Ну, как, вот, правда, как они, что они будут делать? Вместе с поляками, водометами или польская армия уйдет, а придут вот эти совместные, значит, силы и будут своей водой разгонять мигрантов или что, или своим газом?
Ну, вывод такой, что пока нет ответов на вот...
Да, естественно, да. Вопросы. И опять же, это инициатива, на которую планируют утвердить в марте 2022 года. Но единственное, что, да, мы помним, что Макрон, это инициатива Макрона была о создании единой европейской армии. Ну и единственное, что, скажем так, говорит в пользу создания стратегического компаса, это, собственно, вот это единогласие в Брюсселе, да, на заседании глав ведомств. Ну, посмотрим, доживем до 2022 года, увидим.
В эфире «Радио Спутник».
Соединенные Штаты намерены объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине.
Как тебе такой способ переговоров?
Вопрос, что такое дипломатический бойкот? Это спортсмены поедут, а делегаты не поедут или все не поедут?
Нет, это не поедут делегаты, не поедет президент, не будет присутствовать. То есть пытаются создать некий конфликт в отношениях с Пекином, но при этом, чтобы американские спортсмены не пострадали. Угу. То есть, знаешь, вот что тоже весьма интересно, а что Пекин не будет отвечать на такие действия? На такие заявления. В общем, напомню, что Олимпиада зимняя в Пекине намечена на 22-й год. Значит, технически вот это решение Белого дома пока не доработано, но есть определенные рекомендации, и утверждают, что Джо Байден, президент Соединенных Штатов, примет все эти рекомендации и предложения до конца текущего месяца. Значит, официальные лица Вашингтона не будут тогда присутствовать в китайской столице на Олимпийских играх.
Какая... Расстроились в Китае. Я прям так и вижу их расстройство. Понимаешь, ты, господи, к нам не приедет американская делегация.
А может быть, они такие, ура?
Но я, конечно, иронизирую. А помнишь, много, ну, еще был президентом Соединенных Штатов Барак Обама, когда американская делегация приехала, и там был целый дипломатический скандал, что там не развернули дорожку, машина не та, Обаму никто не встречал и так далее. То есть они, китайцы вот так встречали в делегацию Соединенных Штатов Америки. Так что тут...
Ну, в общем, цель какая-то — отреагировать на нарушение прав человека со стороны китайского правительства. Ну, естественно, без ущерба для себя любимых. Здесь надо отметить, что еще в мае спикер палаты представителей Конгресса США значит, анонсировала вот подобный бойкот, и тогда в ответ на это заявление официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в Вашингтоне ну, не первый раз обсуждают подобные действия в отношении Китая и других стран, но пока такой истории не происходило в реальности, поэтому неизвестно тоже, что они там объявят этот бойкот, не объявят. Но подобный дипломатический шаг, вот именно если как дипломатию рассматривать, здесь же мы говорим про дипломатический бойкот, оценил советский и российский дипломат, заместитель генерального секретаря ООН с 2002 по 2011 годы Сергей Орджоникидзе.
Невероятно слышать после вчерашнего разговора Байдена с Си Цзиньпинем, который, в общем-то, был направлен на то, чтобы как-то стабилизировать более-менее американо-китайские отношения. А на следующий день они говорят, что они будут бойкотировать Олимпиаду в Пекине. Это, знаете, как-то напоминает ту же самую политику в отношении нашей страны. Когда сначала встречаются президенты, а после этого они устраивают маневры угрожающего характера в Черном море.
А мне вот интересно вот это, так сказать, двойственный такой многовекторный подход политический. Ну, то есть, если политика Китая токсична, да, то американские дипломаты и вот этот политический истеблишмент может не выдержать вот этой ядовитости китайского нарушения прав человека, по мнению, значит, США. А спортсмены, они же крепкие, они выдержат токсичность, они, конечно, переборят это.
Ну, а кто бы сомневался, называется? Потому что спортсменам в этой ситуации, вот вообще в истории олимпийской, очень часто, ну, мы знаем, достаются именно им во всех этих политических разбирательствах. Все это отражается в итоге на спорте. Но, знаешь, вот Белый дом при этом говорит, что такая мера, инициатива никаким образом не связана с прошедшей встречей лидеров двух стран. Ну, кто бы тоже сомневался.
Печальные новости. Стоимость кофе арабика достигла максимума за 9 лет.
У тебя будет, знаешь, возможность теперь чаще и больше пить чай. Не кофе, а чай.
Нет, это... Нет. Я это вижу, собственно, по своим покупкам ежемесячным.
Смотри, мировые цены на кофе в этом году выросли уже более чем на 55%. Год еще не закончился, поэтому цифра может измениться, как мне это видится. Стоимость сорта арабика, ну, который считается эталоном, и составляет 75% мирового производства. Цены растут с апреля на фоне перебоев с поставками. Но тут еще надо вспомнить неблагоприятные погодные условия, то засуху, то заморозки. И в Бразилии, и в Колумбии, и в Индии они наблюдались. Вьетнам тоже испытывает проблемы с поставками, но там уже больше из-за коронавируса и весьма жестких ограничений на фоне него. Почему про чай я тебе сказала? Потому что вот если стоимость кофе растет, то, конечно же, вопрос, а с чаем-то что будет? Вот на этот вопрос нам ответил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Ромас Чентурия.
Чаем все более-менее стабильно. Дело в том, что чай, в отличие от кофе, является аукционным товаром, и цены на него не подвержены таким сложным манипуляциям и факторам, которые влияют на стоимость. Учитывая, что аукционы – это все-таки сделки, как бы, которые заключаются здесь и сейчас, отсутствуют возможности покупки будущих поставок или фьючерсных контрактов, так называемых. Поэтому факторов чуть меньше, чем в кофе, влияет на цену. Ну и, соответственно, не так все плохо, как это выглядит, во всяком случае, на кофейном рынке.
Ну вот тот кофе, который мы пьем дома, подорожал на 50 рублей. Ну я, правда, не скажу, за какой срок. Раньше он стоил 350 рублей за 250 грамм, и теперь он стоит 400 рублей за 250 грамм.
А вот зерна. Для тебя еще тогда печальное сообщение.
Давай.
И, возможно, ты будешь, знаешь, проведешь журналистское расследование и проследишь, как будет расти цена вот именно того кофе, который ты пьешь дома. Потому что Минсельхоз Соединенных Штатов, значит, в последнем докладе спрогнозировал дальнейший рост мирового производства и потребления кофе, ну и сообщил, что уровень запасов при этом продолжает снижаться.
Ну да,
поэтому,
но это
возможно,
правда тоже,
соответственно,
да.
Цены...
Дефицит возникает.
Да, дефицит определенно есть.
Ну,
на цены это сказывается напрямую.
Да. Но посмотрим, поживем, увидим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Количество постов и комментариев с ненавистью в соцсетях, я просто не смог поставить ударение в слове «ненавистные», да, видимо, ненавистных. В общем, количество ненавистных постов и комментариев в соцсетях с начала пандемии выросло на 20%.
Вот все это время я теперь сидела и думала, а как еще можно, понимаешь, произнести это слово?
Ненавистных, да.
Действительно, вот такое исследование провели, исследовали 263 миллиона диалогов пользователей социальных сетей из Соединенных Штатов и Великобритании. Значит, количество вот действительно тех постов, которые разжигают ненависть и вражду, это называется hate speech, увеличилось на 20%. В основном это связано с новостной повесткой и движением Black Lives Matter, ну и пандемия здесь тоже свою, конечно, свою роль тоже играет. Вот клинический психолог, чуть позже мы его послушаем, Александр Державин, он при этом сказал, что нужно не посты ненависти или не посты, не комментарии ненависти называть это, а негативные посты комментарии.
Ну, да,
вот он объяснил, почему так именно нужно делать на этом акцент.
Ненависть – это такая субъективная оценка. Ненависть – это или агрессия, или это обида. Нужно конкретно какие-то брать посты, потому что чувств их очень много, их более 80. И ненависть – это одно из человеческих чувств. У него есть три характерные особенности. Это разжигание конфликтности. Второе – в ней есть всегда нападение. И третье – ненависть – это некая декларация злобного отношения к чему-либо. Хейтерство, да, как таковое появилось, как свобода слова говорить и выражать свое мнение – с другой стороны, ту агрессию, которую человек накопил и не может где-то ее выразить в своем личном пространстве, в своей личной жизни, он ее начинает выражать в публичном пространстве.
Я помню исследования, российские специалисты проводили, исследовали Рунет, значит, по поводу хейт-спича в комментариях и так далее. На первом месте самая большая группа, кто писал гневные вот такие комментарии с оскорблениями и прочим, значит, на первом месте это были подростки, А на втором месте женщины после 50. Вот, вот так.
Ну, два таких лагеря, которые я, ну, подростки еще как-то...
Ну, можно понять.
Понятно для меня в какой-то степени.
А еще, знаешь, я вот подумал, значит, новость. Исследовали 263 миллиона диалогов, понимаешь? Когда-то читать чужие письма, в общем, было...
Неприлично.
А теперь они исследуют 263 миллиона диалогов, делают на основе...
А с чего ты решил, что твоя страничка, твой профиль в социальных сетях?
Я понимаю,
это
да.
Что-то твое личное. Нет, это нет, вот нет, лишнее нет. Подтверждение тому, что это не так. Но в топе, да, скажем так, находится в этом исследовании именно российские высказывания, вот такие комментарии, отмечаются в докладе, появляются в интернете каждые менее чем 2 секунды. Угу. 1,7. То есть угу. Вот
раз,
мы с тобой сказали, а уже 5 таких комментариев появилось. Значит, еще что здесь есть, это дискуссии, да, и хейт-спич по поводу сексуальной ориентации. 85% высказываний тоже этому посвящено, то есть достаточно большое количество. Но при этом все специалисты сходятся на том, что вот даже когда, ведь когда-нибудь случится, что пандемия закончится, и новостная повестка, она как-то изменится в этом вопросе, что онлайн-абьюз, его теперь тоже так называют, после стабилизации ситуации с пандемией, все равно на высоком уровне будет
останется,
оставаться.
Останется, да. Это прогнозы такие.
Ничего не изменится. Вот такие есть прогнозы.
Да, ну, чего, каждое действие рождает противодействие, а чего хотели. Но российские высказывания, гомофобные высказывания, это ответ этих интернет-троллей на то, что происходит, ну, на отражение того, что происходит в обществе. Давление порождает давление. Спасибо большое, Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев.
Спасибо.
Прямо по курсу новостей, не переключайтесь.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».